Мы изучали Римлянам 6 главу, закончили в прошлый раз, и я вам обещал, что мы все равно не будем переходить к 7 главе, хотя там и подобный вечер объясняется, но как бы повторим, потому что это очень важно, то, о чем здесь написано в 6 главе. И это такие хорошие вещи, но они мы медлительны, к сожалению, иногда принимать вот это Евангелие благодати не до конца не понимаем. И мы как бы поняли, когда мы согрешили, мы поняли, Бог прощает, Иисус умер за мой грех. Вот этот аспект благодати мы понимаем. Но когда речь идет о том, что благодать не для того, чтобы оставаться в грехе, вот тут нам еще немножко трудно. Мы не понимаем, как благодать... Именно будет механизм, чтобы не допустить грех или разрушить какую-то привычку, которая была годами во мне, как мы иногда не понимаем это. Мы понимаем, да, конечно, я не хочу грешить, не хочу, да, благодать, но как вот именно она поможет нам побороть грех, мы иногда не понимаем. И поэтому мы повторяем, чтобы это напомнилось нам. А для кого-то это может быть прозрением, наконец-то. Вот, я теперь понимаю, да, и поэтому мы повторяем. Это очень важная вещь. С Римлянам, да, мы живем по вере. Праведный жив верою, да. И вот эта вера, она основывается, конечно, на Слове Божьем. Но Бог, Он иногда, не иногда, Он часто... почти всегда называет вещи несуществующие как существующими. И вот тут нужна только вера, потому что эти вещи глазами, руками мы не можем пощупать. Мы должны верить откровению Божьему, что Бог говорит о мире вокруг нас и о мире внутри нас. Да? Тут нужна вера, как у Авраама. Вот. Праведный жертву жив будет. И вот мой любимый стих, Римлянам 6 глава 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Почитайте, да? Другой стих здесь говорится, ныне вы освободились от греха. Ныне, братья и сестры, если вы верующие, если вы христианин, наберется у вас смелости взяться вот за это откровение и стоять на нем. Когда Иисусу Навину сказали, иди и обходи народ, то есть город, 7 раз, потому что этот город, я предам этот город в твои руки, обходи, и потом стены рухнут сами. Для Иисуса Навина и этим людям, им нужна была определенная смелость взять за эту вещь, которую Бог называет уже как совершившей. Для них это было еще не совершившей. Да? Им нужна была эта вера. Им не нужно было быть хорошими, сильными воинами, метко стрелять из лука, кидать копье, быть каким-то мужественным, там, уметь лезть на стену, там, использовать стенобитные машины. Там. Это не нужно было им. Им не нужно было ничего делать. Но что им нужно было? Им нужно проявить было усилие веры. А это очень тяжело, да? И они, когда они ходили 7 дней вокруг города, они должны были укрепляться в вере, они должны были решить, возьмемся ли мы смелость взять за то, что Слово Божие говорит, или нет. Они взялись, и стены рухнули. Вот жизнь по благодати, она это хорошая картина, жизнь по благодати. Потому что иногда люди думают, а что, ничего не нужно делать, Бог все сделал, да? В этом плане ничего не нужно делать, да? Закон никак нам не помогает теперь жить, он исполнил свою цель, да, но усилие должно быть, усилие веры, вот, и значит мы как бы повторяем 6 главу, здесь говорится, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, да, хотя мы, к сожалению, так не чувствуем себя, но мы должны набраться смелости и доверить Слову Божьему и считать себя мертвым для греха, потому что плод такой веры, такого исповедания будет что? Святость. А именно мы и хотим понять, как благодать нам поможет возрастать в святости. Как благодать поможет нам не оставаться в грехе. Да? Праведную веру жив будет. Мы оправдываемся верой независимо от дел, мы читали в другом месте. И вы знаете, мы должны понять, как легко отпадать от благодати. Например, Петр и Варнава, они в определенный момент... склонили к закону, там в Галатах вы можете почитать, и Павел это увидел, Варнава, другие ученики, да, сам Петр, он не понял этих тенденций в себе, он не понял, что произошло в церкви, и Павел сразу же сказал, это неправильно, ты живешь не по благодати, для Павла это было очень важно, и причем он это сделал при всех. Для Павла это было очень важно, да? Галаты тоже, которые он говорит, вы не покоряетесь истине. Вы не покоряетесь истине. Другими словами, вы не берете дерзновение взяться за эти откровения, которые Бог вам дал. Когда-то вы верили в них, а сейчас, думая о возрастании в праведности, вы почему-то склонились к закону, то есть начали по духу, теперь заканчивать по плоти, и несчастные вы люди, ничего у вас не получится. То есть, видите, даже Павел, первая церковь, когда еще апостолы были живы, они в определенный момент они не понимали благодать, скатывались. Тем более мы, даже сидя в церкви, где хорошо проповедуется благодать, мы можем иногда не понимать ее и скатываться в закон, скатываться в дела плотские. Дела плотские – это не значит, что пошел и сразу согрешил. Но это плоть, когда мы пытаемся своими силами сделать, чтобы вот стены эти Иерихона, образно говоря, рухнулись, нужна вера, да, и мы видим Петр, Варнава, Галаты, они запутались, немножко не поняли они вот этот аспект благодати, когда у них появилось сильное чувство возрастать в праведности, быть действительно другими, каким-то образом они оставили благодать, положили ее на полку и начали слушать этих людей, которые якобы из Иерусалима, с этими вековыми традициями, обрезания, то все, и вот это им показалось, вот это им поможет возрастать в праведности, бороть грех, а благодать они оставили. И Павел сразу сказал, и он причем очень резко отреагировал, анафема, он говорит, да, это другое Евангелие. Эти люди тоже пришли из Иерусалима, они тоже были христианами, тоже верили в Троицу, да, но они проповедовали не Евангелие благодати. И Павел очень резко в Библии, нигде так не сказано, говорит, если даже ангел с неба будет другое Евангелие вам проповедовать, не слушайте, даже если я, не слушайте. Да, то есть видите, насколько для Павла было важно, держится ли церковь верующей благодати. Да, потому что мы иногда сейчас смотрим, он в Троицу верит, ну все, нормально с ним. Да? Павел бы нет, Павел бы это не удовлетворился, то, что человек в Троицу верит. Нет, держится ли он в Евангелии благодати, понимаете? Если нет, то все, надо остановиться, как он с Петром сделал, и разобраться. Это очень важно. И я сейчас говорю к тому, чтобы вы понимали, как мы иногда легко соскальзываем, и как нам нужно сейчас посвятить полное внимание вот этим изучению Римлянам 6 главы, например. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Вот ключевой стих, да? Деяния, 10 глава, 15 стих, можете открыть. Петр, уже, который вроде бы проповедовал благодать, да? Когда Бог ему дает такое видение с неба, ешь, говорит, Петр недоумевает, это нечисто, как это, я не ел это никогда. И три раза ему нужно было дать это видение, чтобы он принял это. И Бог там что ему сказал? То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Петр чувствовал, это нечисто. Он всю жизнь так к этому привык. Но ему дается откровение. То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Видите, Петр, вроде бы зная Евангелие благодати технически, он не понимал некоторые вещи. И также сейчас мы в наших жизнях, мы почитаем себя нечистыми. Бог говорит, ты очищен, почитай себя чистым, почитай себя мертвым для греха, свободным от греха. А мы опять же, вот как Петр, мы медлительные, мы считаем себя грешными и унываем из-за этого. И все отсюда проблемы идут в конце концов. В Римлянам 12 глава, 2 стих, там сказано, преобразуйтесь обновлением ума. Нужно, что-то Бог сделал уже в нас. Неважно это чувствовать, нам просто надо обновиться и понять, что Бог нас сделал. И вот Ефесянам, откройте со мной 4 глава, 22 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающий в обостительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведной святости истины. Легко тебе, Павел, сказать. Отложить, облеться. Для Павла это было легко. Но мы иногда читающие, мы не понимаем, как это так. Я бы с удовольствием, да вот как он прилип ко мне, этот ветхий человек, я не понимаю, как это так, отложить. А, наверное, надо вот стараться изо всех сил. А, хорошо. Когда вы молодой христианин, вы стараетесь, да, но когда вы пытались, старались, вы понимаете, а плоть сильнее все равно. Что хочу, не делаю, да, и вы унываете. А ключевой стих, он 23-й, обновиться духом ума вашего. Надо понять, кто вы есть. Надо думать о себе, почитать себя мертвым для греха, свободным от греха. И вот это вот такой веры требует Бог. И когда мы так верим, стены обязательно что рухнут. Если мы пытаемся своими силами, Иерихон, он будет стоять, наша плоть, она будет стоять. Но когда мы верим, а Бог ищет такой веры, израильтяне из-за веры не вошли в землю обетованную, да, но Он ищет такой веры. Вот этот праведный веры жив. Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога во Христе Иисусе. Мы во Христе Иисусе. Мы воскресли. Почитай себя как оживший из мертвых. Да? Представь свои члены в орудие Богу. Да? Если человек воскрес на небесах, мы понимаем, как он может легко служить Богу. Но нам трудно понять, а как же я здесь на земле могу так просто представить мои члены, которые мои члены вроде бы тянутся к греху. Очень важно обновиться умом. То, что мы о себе думаем, это и приведет нас к победе. Если мы думаем, что у нас столько проблем, и мы грешны, мы так и останемся на этом же уровне. Но если мы поверим в Евангелие, мы поймем, что мы свободны, у нас будет вдохновение, и в результате стены рухнут обязательно. Я уже говорю о конкретной практической святости, победе над грехом. Видите, когда Павел говорит, что же делает нам, что, ну, оставаться ли нам в грехе, чтобы нажалась благодать? Никак. И потом, как он это объясняет? Он не призывает христиан, давайте, давайте, старайтесь, ну вы что, Иисус за вас умер, а вы такие, ну вы что, неблагодарные, давайте, давайте. Христиане, конечно, почувствовали чувство вины, да, будем, будем, посвящаем себя, да, да, взяли бы пост, помолились бы за это, да, да, и на какое-то время они почувствовали, что они что-то сделали правильно. Но Павел это не делает, потому что знает, он не принесет пользу. Он говорит, разве не знаете? Он просто им говорит, что они должны что-то знать. Он хочет, чтобы их умы обновились, понимаете? Очень часто, когда мы говорим о том, чтобы не оставаться в грехе, вот часто мы думаем, призывы себе делаем или другим, давай. Как бы, давай, постарайся, ну ты что, ну ты же христианин, давай. А нужно всего лишь просто знать, что Бог обещал, что стены рухнуть. Веришь? Веру, и стены рушатся. Похоть, желание не прощать, раздражительность, они уходят. Сверхъестественным образом стены рушатся, понимаете? Но Бог ищет такой веры. Очень важно обновиться умом. Я прочитаю такой отрывок. Методика тренировки церковного слона очень проста. Когда мы... А что сказал? Церковного. Ну смотри, будем смотреть на нас, как церковных слонов. Методика тренировки церковного... Циркового. Слона очень проста. Когда маленький слоненок появился на свет, его ноги опутывают тяжелой цепью, которая не дает ему перемещаться. Так он и вырастает, стоя опутанный цепями. Через некоторое время, когда слоненок подрастает, тяжелую цепь с его ног снимают, но он уже никогда не будет бегать. Он будет стоять, как будто бы эта невидимая цепь существует. И только дрессировщик может его вести, держа на своей тоненькой веревочке без всяких усилий. На своей тоненькой веревочке без всяких усилий. Когда я читал это утром, у меня слезы наворачивались, смотря на то, как сатана нас угнетает, как он нас обманывает, как мы себе внушаем или поддерживаем вот это вот желание «давай, давай». Понимаете? Как мы страдаем, как мы переживаем, как мы делаем шаги, как стены не рушатся, как мы не идем туда, куда Бог нам обещал, и мы идем, потому что вот мы вот обращаемся к этой старой природе, потому что мы не обновились, потому что мы думаем, что мы грешны, и у нас столько много проблем. Хотя мы, как вот эти уже выросшие большие слоны, все новое, да, позади все старое, да, и мы можем освободиться, нам не нужно оставаться в грехе, мы свободны от этого, но нужно почитать себя мертвым для греха, не нужно почитать, что я очень хорошо жив для греха, грех с детства у меня, и вот я вроде верующий уже 5 лет, а все равно много у меня греха. И когда мы концентрируемся об этом, вроде бы это все кроется, вроде бы мы искренне, но на самом деле мы как этот слон, и нас тоненькой веревочкой из сатана воет, хотя мы свободны от сатаны, мы свободны от греха, мы живы для Бога во Христе Иисусе. Сатана говорит тебе сейчас, может быть, ты никогда не будешь бегать. Ты не свободен от греха. Ты останешься в грехе. Грех будет господствовать над тобой, да? И мы вот чувствуем эту цепь. Хотя цепи-то нету, реальность Божья говорит, что мы свободны от греха. Да, мы выросли, может быть, как этот слоненок, это понятно, да. Но мы сейчас имеем власть быть чадами Божьими. Мы сейчас должны взять дерзновение веры и поверить, что Бог говорит о нас. И Он говорит, что это тоненькая веревочка. Иди, ты свободен, порви ее, не проблема. Ты огромный, сильный слон. Как... Видите, как огромный слон, да, но вот ему внушили так, да. Но нам нужно вот обновиться умом, поверить, что Божье Слово нам говорит, что... Поэтому, и тогда мы не останемся в грехе. Обязательно практическая жизнь, она будет у нас более гораздо святой. Мы превзойдем святость книжников и фарисеев. Мы новое творение во Христе. И вот еще тоже по поводу слона, но немножко... другая история. Это размышление одного человека в интернете, просто я прочитаю его. Он пишет: когда я был маленьким, я очень любил цирк, и особенно животных. Больше всего мне нравился слон, как и остальным детям, как я позже узнал. Во время представления огромное животное поражало мое воображение своими размерами, весом и чудовищной силой. Но сразу после выступления слона сажали на цепь, один ее конец крепился к его ноге, другой к небольшому столбику. Вне всякого сомнения, этот столбик был всего лишь маленькой деревяшкой, вбитой в землю на несколько сантиметров. И хотя цепь была тяжелой и прочной, мне казалось очевидным, что животное, способное вырвать с корнем дерево, легко может освободиться от столь ничтожного препятствия. Загадка слона на цепи не давала мне покоя. Что в таком случае его удерживало? Почему он не пытается освободиться? Будучи 6-летним ребенком, я еще верил в то, что взрослые знают все. Я спрашивал учителей, родителей, их знакомых. Кто из них объяснил мне, что слон не убегает? Потому что он приручен, кто-то объяснял, да? В таком случае возникал резонный вопрос. Если слон приручен, зачем сажать его на цепь? Не помню, чтобы получил какой-либо связанный ответ. Со временем я забыл о загадке слона на цепи и вспомнил только, когда встретил других людей, однажды тоже задававших себе этот вопрос. Несколько лет назад, к моему счастью, наконец, я нашел человека достаточно мудрого, чтобы обнаружить разгадку. Слон из цирка не пытается освободиться, потому что был привязан к похожему столбику еще когда был очень-очень маленьким. Я закрывал глаза и представлял себе слабого, недавно родившегося слоненка, привязанного к столбику. Уверен, что в этот момент он пытался вырваться, опрокинуть ненавистную палку. И, несмотря на все усилия, не мог освободиться. Столбик был слишком хорошо вбит в землю. Я представлял себя, как уставший слоненок засыпал на следующий день и снова старался вырваться. И так каждый день, пока однажды ему не пришлось принять свое поражение. Это огромное, кажется всесильным животным, не убегает, потому что бедное думает, что не сможет. Воспоминание о собственном бессилии прочно сидит в его голове. Вот смотрите, вот слоненок это, да? Цитата закончилась. Слоненок. Он маленький, он полон оптимизма. Он пытается вырваться, но столбик для него еще крепок, да? И он пытается. И вот в какой-то момент все, он сдался, да? И вот некоторые христиане, они уверовали, и у них есть такой естественный оптимизм по поводу греха. Я люблю Бога, я сейчас разберусь с грехом, я ненавижу грех. Это хороший оптимизм, но он немножко человеческий, он не основан на понимании благодати. В конце концов, он истощится. И многие христиане в протестантских церквях, они потеряли, перестали ходить в церковь, как бы оставили служение из-за того, что они устали от этого осуждения. Они, как этот слоник, приняли свое поражение. Может быть, сейчас у вас такой период, что вот вы когда-то были вдохновлены, готовы были горы ворочить, вы вроде бы поняли о благодати, поняли, Бог у вас любит, но вот вы пытались, и сейчас у вас разочарование, сейчас у вас уныние, сейчас вам тяжело стало, сейчас это вдохновение ушло. И вы уже, может быть, тоже готовы все сдаться, поддаться этой апатии, да, принять свое поражение, как бы там волочиться, как-то жить своей усредненной христианской жизнью, хоть там до неба как бы хоть как-то дотянуть, да? Но истина что нам говорит? Что мы выросли. И этот столбик, да, мы чувствуем, вот как этот, вот в этой истории, цепь, она тяжелая, но слон может легко пойти, и столбик не удержит. Да, столбик его не удержит. Мы чувствуем грех. Нам кажется, ой, столько много греха в моем сердце, в моих мыслях, да, мы можем унывать. Мы чувствуем эту цепь, но истина, Слово Божие, да, говорит нам, вот оно Евангелие, мы должны взяться смело за эту радостную весть. Мы сильны, мы новое творение, мы во Христе, мы умерли со Христом, и мы воскресли для этой новой жизни. В той старой жизни мы были как маленькие слоны, нас родили, чтобы нас дрессировать, все такое, грех. Но теперь все это старое, все это, мы теперь во Христе. Христос победил грех, и мы не просто что-то делаем для Бога, сам Христос живет в нас, упование славы, да? Мы сильны, мы как огромные слоны, так чего же мы остаемся в грехе? Очень часто, есть, конечно, другая тема, иногда мы любим грех, это другая тема, да? Ну и мы сейчас обращаемся к той группе людей, которые изо всех сил хотят духовно возрастать и унывают. Унывают до такой степени, что бросают служение и оставляют церковь, потому что они устали от осуждения, они устали от этой борьбы, и кажется, все безнадежно, они как бы, как этот слоник, сдаются. Но вы знаете, что это нормально сдаться. Это нормально понять, своими силами я не могу, это нормально. Бог это допускает. Бог хочет, чтобы вот этот человеческий энтузиазм, он улетучился. Потому что на самом деле они, эти стены падают, они падают силой Бога. Нужно верить. А наша вера, она проявляется и укрепляется в испытаниях. Вот когда вы видите, что у вас много проблем, вот когда вы видите вот эту извечную проблему, что хочу делать, не делаю, да, вот тут вы проявляете веру, вы смело обращаетесь к Слову Божьему, говорит, нет, это мои чувства. Но Бог называет несуществующим, как существующим. И Он говорит мне, чтобы я почитал себя мертвым для греха, свободным от греха и живым для Бога. Я жив для любви, я жив для служения, я жив, чтобы быть хорошим отцом, мужем, пастором, хорошим работником. Я жив для того, чтобы проходить через эти испытания, эти трудности, непонимание людей, одиночество. Я жив для всего этого. Я жив для всего этого. Хотя мы не чувствуем это, да, цепь, но она не удержит нас. Но для этого нужно обновиться умом. А обновиться мы умом сможем только доверяя Слову Божьему. Если мы доверяем нашему опыту, опыту вокруг современной церкви, нашим чувствам, мы можем унывать. Мы можем унывать. Но вот шестая глава, она просто дает вот это нам смелость. Почитать себя мертвым для греха, живыми для Бога. И это почитание... Это не просто какое-то там умственное там усилие. Это истина. Мы только согласуем наш разум с истиной, как этот огромный слон. Истина в том, что он сильнее этого колышка. Он может вырвать его спокойно. Слава Богу. Разве не знаете, да? То есть Павел 4 раза здесь в этой главе говорит, знаете. Он хочет, чтобы христиане просто знали. Потому что если слон узнает, что он сильнее этого колышка, если он поверит какому-то человеку, что слон, ты сильнее, тебе не обязательно переживать из-за этой цепи. Ты сильнее. Если слон поверит этому человеку, то все, его надо будет, или в цирке вы не сможете уже больше использовать. За тонкую веревочку вы уже не сможете его водить. Он захочет свободы. Его надо будет или опять приручать, или все уже списывать. Он не сможет, он будет свободен, да? И мы просто должны поверить. И вот она, эта истина. Мы погребли с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходите. Ходите в обновленной жизни. Это уже произошло. Вам не нужно сейчас достигать какого-то состояния. Это уже произошло, братья и сестры, в наших жизнях. Если вы крестились в Иисуса Христа, вы в смерть Его крестились. Поэтому грех над нами не имеет власти. Он не господствует над нами. Это просто нужно знать. Все, нужно знать и благодарить Богу за победу. Победа обязательно будет, но вы сейчас уже можете благодарить, потому что Бог все сделал в нас. Мы свободны, мы как эти сильные, свободные слоны. Нам не нужно бояться этих цепей или улок сатаны, его там стрел огненных там, или осуждения. Нам не нужно этого бояться. Обновиться умом очень важно. Обновиться умом очень важно. Как мы обновляемся умом? От Слова Божьего. Мы читаем Слово Божие, и мы решаем, или я буду верить то, что Римлянам 6 слова говорит, или то, что я чувствую. А наше сердце, оно осуждает. Сатана нас осуждает, да? Особенно, когда вы начинаете служить, особенно, когда вы начинаете идти, делать какие-то шаги для Бога. Сатана, он наваливается, одно из его оружий – это осуждение. Кто ты такой? У тебя ничего не получится. Посмотри на себя. И так далее, и так далее. И мы предпочитаем лучше как бы не высовываться, сидеть тихо. Просто осуждение. Когда мы подосуждаем, мы теряем как будто эти жизненные соки, жизненную энергию новой жизни. Мы теряем, да, осуждение это делает с нами. Нет никакого осуждения, мы дальше будем читать. Понятно вот эта иллюстрация со слоненком? Это радостная весть для всех нас. Вам нужно просто знать, но, а что требуется от нас, это вера. Вот тут, потому что человек всегда думает, ну а что же мне нужно делать? Ничего не нужно делать, нужно проявить усилия веры. Вот чего не сделали израильтяне в пустыне, они не верили Слову Божьему, что земля уже ихняя, что все эти великаны, стены уже рухнули, они не верили. Кто поверил, то это все увидел, то это испытал в своей жизни. Им нужно было проявить усилия веры. Но это не было усилие, типа вот копьем и мечом, это не было такое усилие. К сожалению, что мы часто делаем, мы пытаемся... Чтобы угодить Богу, мы пытаемся своими силами разобраться с этим искушением, с этой проблемой. И боремся, потом у нас не получается, мы унываем, потому что мы не имеем силу над нашей плотью. Аминь. Это Христос. Как вот израильтяне, они не имели силу над фараоном, пока Бог свыше не использовал вот эти казни и сверхъестественную силу, и они освободились. Как вот, помните, царь Езекия, ассирийцы окружили город. Все боятся. Этот генерал там богохульствует. До кого вы уповаете? Это все ерунда. Вот там эти боги не защитили. Вас ничего не поможет. Зря уповаете на Бога. Не слушайте этого царя Езекию. И все такое это самое. Выйдите, сдайте нам, да. И израильтяне, они испугались, да. Но что им нужно было делать? Им нужно было делать, раньше у них было откровение через других пророков Исаия, что Бог защитит сверхъестественным образом Иерусалим, да. И они испугались, но они все-таки позвали Исаия, и Исаия им говорит, не бойтесь. И что они сражались, израильтяне, защитники Иерусалима, они своими силами там сражались, там смолу лили или что там. Что там произошло? Чудесным образом Бог послал ангела, и 180 тысяч погибло, и ассирийцы отступили. Вот эта картина, наших духом умерщвляйте дела плотские, мы дальше будем говорить. Вот как там дух умертвил вот это плотское. Но им нужно было верить, им нужно было верить. Им не нужно было сдаваться, платить дань, снимать там золото с храма. Не нужно было им это делать. Или пытаться там изо всех сил там какие-то разрушить дома, возвести повыше стены, как они это делали в определенный момент. Не нужно это было делать. Но им нужно было знать Слово Божие, что Бог сказал, и спокойно стоять и видеть спасение Божие. Вот как каждый раз, когда вот этот враг, старый плоть, грех, искушение приходит в нашу жизнь, мы должны научиться почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. И Бог, Дух Святой, сделает свою часть. Это искушение, оно уйдет. Потому что оно уже на кресте ушло. Но Бог хочет от нас этой веры. Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Слава Богу, мы вот как вот эти сильные слоны. Все, не надо бояться этих цепочек. Нет никакого осуждения. Вот о чем Павел говорит. Вот что значит жить по вере. Слон, вот эти слоны, надрессированные слоны, они живут по чувствам. Они вспоминают прошлое, да? С человеческой точки зрения – у них своя логика. Вот я всегда пытался, я не освободился, да, и он не понимает, что это время давно уже прошло. И мы иногда не понимаем, что Ветхий Завет он прошел, Новый Завет он уже наступил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Просто проявить веру, не жить по этим самым, по чистым ощущениям. Хотя да, да, ощущения, наши переживания, они сильны. Грех кажется очень сильным в нас, в жизни христианина. Это все кажется, да? Потому что мы действительно родились в таком мире, но мы выбираем верить Слову Божьему. Мы хотим слушать Слово Божие, и Бог называет несуществующее, как существующее. И Бог говорит вам, нам благодать и мир. Все получится. Мы не будем оставаться в грехе, если мы правильно знаем Слово Божие и стоим в вере. То есть усилия должны проявлять, но это усилия веры. И плод такой веры нам обещается, есть святость. Римлянам 6:22. Аминь. Помогает это вам немножко? Но вот знаете, эта история о слоне, хорошая история. Я думаю, Бог поддержал вас сегодня. Но вот знаете, сегодня, завтра вы будете вдохновленные. Но мы должны сохранить эту веру, правильную веру жив, да? Все время. Вот чего Бог требует. Верить так в Его благодать. Не просто там иногда, когда совсем тяжело. О, пастор, хорошо, что ты так объяснил про благодать. Все время верить. Жить такую веру в кровь Христа, в Его жертву. Вот так вот все время верить. Иметь дерзновение этой веры. Не жить в осуждении. Когда настанут времена, когда нам кажется, что мы согрешили и мы попросили вроде прощения, а осуждение все равно в нашем сердце. Тут нужно проявить веру. Я попросил прощения, что Бог обещает. Бог праведен и верен, очистил меня, омыл, и грехов моих больше не вспоминает. Все, я силен во Христе. Праведность как дар в моей жизни. Слава Богу.